Здравствуйте, я Павел Бадыров. Сегодня у меня в гостях очень интересный человек, который произвел на меня неизгладимое впечатление буквально только что. Я до сих пор нахожусь в некотором шоке. Это кандидат медицинских наук, специалист по прикладной кинезиологии, якушанец Никита Юрьевич. Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
И вот хотелось бы с вами сегодня поговорить о столь необычном направлении медицины, которое я до этого не встречал, вот об этой как раз прикладной кинезиологии. Если можно, вот расскажите о двух словах, как вы к этому пришли, как вы вообще пришли в медицину. Это же не сразу вы стали вот специалистом в этой области. С чего начиналась ваша медицина?
Ну, в общем, достаточно стандартная медицинская судьба. Я после школы поступил в педиатрическую медицинскую академию.
В Питере у нас, да?
Да, у нас в Питере. Закончил ее. После этого закончил ординатуру по неврологии и специализировался на нетрадиционных методах лечения. Мануальная терапия, иглоукалывание. То есть все то, что относится к... Ну, у нас нетрадиционные, иногда их называют, наоборот, традиционные методы лечения. Ну, скажем так, немедикаментозные методы. Вот. На самом деле я этим хотел заниматься с самого начала. Еще на первом курсе первую книжку по иглоукалыванию купил. Начал заниматься, сначала работать как массажист, потом как мануальный терапевт, потом как рефлексотерапевт. И у нас начали просачиваться сведения о прикладной кинезиологии, об этой методике. Она вообще пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Началась там она где-то в 60-х годах прошлого века.
64-м.
63-м вообще, если, да. Да, если быть точным, 63-м, да. Джордж Гудкарт в 63-м ее начал пропагандировать. И так получилось, что я начал что-то по этому читать, по этому вопросу, начал какие-то вещи пробовать, посещать какие-то семинары. А потом, когда у нас в Петербурге возникла уже необходимость преподавать, я взял на себя преподавание семинара связи прикладной кинезиологии и китайской медицины, да, или, как у нас говорят, рефлексотерапии. Вот, ну и стал, соответственно, нарабатывать опыт именно в этой... В этой области сам читаю семинары сейчас и у нас в Петербурге, и за границу езжу, и сам посещаю, и как-то, ну, пытаюсь какие-то свои уже наработки делать, новые какие-то вещи, что-то где-то упрощать, какие-то ходы, методы тестирования, где-то как бы взять, брать более общие вещи, да, чтобы было проще лечить, вот, и создавать какую-то вот уже свою... скажем так, школу прикладной кинезиологии.
Ну школу и... прямо?
Да, школу. У меня с сентября, в общем-то, я собираюсь открывать свою школу.
Угу.
То есть уже брать людей и готовить их по моей
Можно
программе.
Сразу сходу вопрос. Вы этим увлеклись, насколько понял, еще в ВУЗе. Это находится в неких рамках той медицины, которую вы проходили? Или это было нечто отдельное? Это вот как, ну, в рамках учебной программы?
Нет, прикладная кинезиология не входит в рамки учебной программы.
Нет, тут иглорефлексотерапия.
Иглорефлексотерапия, мануальная терапия у нас изучаются на постдипломных циклах повышения квалификации.
Они не находятся в некой, так сказать, противоречии или там с медициной, с нормальной? Это как бы...
Нет, у нас специальность врач-мануальный терапевт существует с 98-го года.
Она
официальная, да, есть сертификат врача-мануального терапевта. Есть сертификат врача-рефлексотерапевта. Терапевта, и я не помню, с какого года, еще раньше. Вот, это все у нас сейчас сертифицировано, имеет официальные признания. С прошлого года у нас есть специальность врач-остеопат. Она официально признана,
вот так,
да, на сегодняшний момент. Кинезиология, к сожалению, пока не признана. И как медицинская специальность, она признана пока что только в Австрии.
А, только вообще в одной стране?
Да, только в одной стране.
А в Америке даже где родилась?
В Америке она считается как бы методом. То есть врач может им дополнительно овладеть. Ну, Америка немножко, у них вообще другие подходы к медицинской специальности, к медицинскому лицензированию. У них подобные методы, они вообще выведены за медицинские рамки. То есть там можно, не имея сертификата рефлексотерапевта, например, открыть салон иглоукалывания.
Да, вот так вот?
Да, то есть это будет, ну, как бы на уровне такого массажного салона.
Ну, вот. У нас, по-моему, массаж сейчас пытаются, чтобы медицинская лицензия была.
Да, у нас и массаж пытаются. Ну, есть разный массаж. Есть медицинский массаж, есть общий. Вот. У нас это достаточно все жестко прописано. В 90-х годах у нас была, кстати, возможность, когда врач брал просто индивидуальный патент на работу. Сейчас этого невозможно. Возможно только лицензирование юридического лица. Это, в общем-то, для таких людей, как я, вот, которые работают в одиночку, ну, как бы административно затрудняет. Но это уже не относится к прикладной кинезиологии, давайте больше о ней. Так вот, суть прикладной кинезиологии и наша, так сказать, фокус нашего внимания – это работа мышц. Да? То есть мы изучаем строение мышцы на базовых занятиях, мы изучаем физиологию мышечного сокращения, мы изучаем уровни регуляции мышечного сокращения. Да? То есть, ну, наверное, все знают, что такое рефлекторная дуга, да, это самый простой вариант, да, на уровне спинного мозга. Но сокращение мышцы имеет несколько уровней, да, на разных участках головного мозга. Да? Вот. И, соответственно, по мышце мы, с одной стороны, можем определить какие-то сбои в организме, да, то есть благодаря мышце мы можем понять, что происходит с организмом. И наоборот, тестируя мышцу, то есть если, скажем, я работаю со спортсменом, для которого в первую очередь мышца – это его рабочий инструмент, да, рабочий орган, да, и он что-то не может выполнить, я могу понять, а почему эта мышца не работает, да? То есть и в данной ситуации очень часто, ну, это так, 90% моих пациентов говорят, ой, я вот слабый, там, я там не спортивный, да, ну, я не имею в виду спортсменов, а обычных людей, да. Так вот, это вопрос не спортивности или не спортивности. Это вопрос включения мышцы в работу, то есть правильного сигнала от нервной системы, да. Ну, на компьютерном языке вопрос не железа, а вопрос программного обеспечения. Да? И в такой ситуации ты можешь эту мышцу сколько угодно качать, но она не включится. Потому что нервная система, да, не дает команды. Угу. Так вот, и прикладная кинезиология, собственно, и занимается этими проблемами, выяснениями, почему нет команды, почему мышца выключена. Причин может быть очень много. И травма самой мышцы, да? Травматизация ее. Разрыв связочного аппарата мышцы или травматизация связочного аппарата мышцы. Нарушение питания мышцы, да, кровотока или лимфоотока мышцы, да, это тоже как вариант. Нарушение иннервации мышцы, то, что у вас было, да, но это больше к такой классической неврологии относится, да, то есть когда просто пережат где-то нервный корешок.
Вы готовы?
Да.
Окей. Что вас беспокоит в плане вашего здоровья и, возможно, в плане, может быть, вы что-то не можете делать на тренировках?
Первое, у меня перманентная проблема по ЖКТ, у меня диагностирована целиакия, судя по всему, несколько лет, много лет я жил с этим, не соблюдая диету, наверное, нанес определенный вред. Ко всему, у меня в анамнезе там 100 лет назад был гепатит Б, поэтому, в общем, у меня с животом не все хорошо. Это раз. Второе, у меня, как это часто бывает, есть проблемы с суставами. Локоть и плечо левое.
Левое плечо и левый локоть.
Да, 100 лет назад, когда я делал еще МРТ, выяснилось, что у меня есть грыжа в шейном отделе. И тогда уже специалист сказал, что, очевидно, у тебя будут проблемы по плечу, по ребру, глядя на то, что там на снимке было.
Какой величины вам грыжи определяли в шейном отделе?
Так давно, что я не помню.
Что вы не помните, понятно. Ну, вы сейчас тренируетесь регулярно, да. Понятно. Какие-то есть ограничения вот в упражнениях? Что-то вам делать тяжелее? Что-то вы делаете асимметрично? То есть вы чувствуете какая-то
есть? Ну, я сам себе вижу, что я немножко несимметрично. У меня левое плечо ниже правого. Так, чуть-чуть из-за того, что я его чувствую, наверное, есть какие-то проблемы при выполнении жимовых упражнений. Да, в общем, даже, наверное, при подтягиваниях есть небольшие там такие диспропорции. Так, чтобы что-то конкретно сильно мешало, вроде бы нет.
Понятно.
Но, почитав про кинезиологию, я понял, что занимаясь еще психоэмоциональными состояниями, у меня некоторое время назад были фобии, которых до этого в молодости не было. Поэтому вот я посчитал, что может быть еще это каким-то образом связано.
Фобии, что это значит? Что вы под этим подразумеваете?
Клаустрофобия, там самолетиков вдруг боятся стало летать.
То есть это вы, как бы такая небольшая боязнь, панической атаки.
Да, все как положено. Да.
Понятно, когда это было?
Ну, это было несколько лет назад впервые, как бы. И до этого всю молодость там летать никогда не боялся. Узкие места там все детство лазил, залезал в норы и радовался. Чем уже, чем темнее, тем лучше. А потом в какой-то момент на МРТ, когда меня закатывали, мне вдруг стало неуютно очень. А потом в самолете то же самое.
Вы какие-то препараты принимали, медикаментозные?
Нет.
Ничего. То есть вы справились самостоятельно с этим вопросом?
Ну, перед полетом я принимал медикаментозные препараты C2H5OH определенное количество. Ну, справился с этим, вроде бы последние полеты, которые вот были вот у меня крайние, не знаю, да, я без них обошелся, вроде справился.
Понятно. Хорошо, давайте займемся сначала вашим плечом, потом посмотрим в плане фобии. Повернитесь ко мне спиной, ноги вместе. поставьте и так смотрим на камеру. Так, что мы видим? Что мы видим? Мы видим, да, что правое плечо выше левого, но при этом и угол правой челюсти выше левого, и угол правое ухо выше левого. Если мы посмотрим по болезни, да, немножко неприятно, по диафрагме, то мы увидим наоборот, что здесь наоборот справа выше, ниже, а слева выше. То есть мы имеем проблему слабости мышц в первую очередь вот в этом регионе, да, а не то, что вы говорили здесь. Это очень частая находка у вообще специалистов прикладной кинезиологии, что базовая проблема не там, где больной жалуется на боль. То есть очень часто лечить надо не то, что болит, да, потому что болит там, где организм закончил, закончились возможности организма, чтобы компенсировать проблему. Организм остановился на этом. То есть вот была какая-то проблема, организм себя тут искривил, тут искривил, тут искривил, выстроился как-то в другую уже систему, да, и живет в ней. Но рано или поздно любая такая адаптация заканчивается, да, кривой дом, он рано или поздно начинает трещать, да, и вот трещит он не обязательно там, где проблема. Была базовая дисфункция.
Продолжим.
Здесь болезненно.
Да.
Здесь?
Меньше.
Ну, вот здесь напряжение лестничных мышц, передних лестничных мышц, это очень частая проблема шейного отдела. И на самом деле она для работы руки, для мышц руки гораздо более значимая, чем, скажем, грыжи, наличие грыж в шейном отделе. Потому что когда лестничная мышца спазмирована, она действительно зажимает нервные корешки, выходящие, да, в шейном отделе, и иннервация руки нарушается. В принципе, можно это проверить. Держите руку, подавите вверх, пожалуйста. Вот хорошая, сильная дельтовидная мышца, да? Единственное, что я могу сказать, что когда вы руку поднимаете, вы ее поднимаете немножко вперед. Да. Можно проверить вашу заднюю дельту. Согните руку под 90 и немножко вниз. Назад подавите. С вами, конечно, мне бороться бессмысленно. А теперь попробуем вот так сделать.
Как?
Вот так голову наклоните. И подавите опять вверх рукой. Вы видите, да? То есть при изменении положения шеи ваша рука ослабевает. То есть я как бы усилил сюда напряжение, да, мышцу сократил, да? И, соответственно, корешок, который был, ну, более-менее в комфортной ситуации, да, я его сжал. И мышца ослабла. То есть это как бы то, что называется скрытый корешковый синдром. Да, то есть безболевой, да, не вызывающий четких болей или не вызывающих, скажем, онемения, выпадения функций. Но при определенном положении шеи он вылезает.
Да.
Понятно. Теперь посмотрим вот здесь. Вот. Так болезненно?
Ну, так, не то чтобы болезненно, неприятно.
Здесь? Ну вот я сразу могу сказать, что у вас укорочена желудочно-диафрагмальная связка. Ну вот, по напряжению мышц. Подышите глубоко, пожалуйста. Еще? 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 И четко слева вот здесь есть ограничение дыхания. То есть вот зажато здесь. В левом боку. То есть левый купол диафрагмы у вас не дорабатывает при дыхании. Да, он не осуществляет полную амплитуду вдоха-выдоха. Что при этом происходит? Да, дыхательное движение – это самое важное движение в жизни человека. Если человек не дышит, он умирает. 100%. Доказано наукой и практикой. Поэтому, когда у человека не может дышать диафрагма, а это основная дыхательная мышца, он начинает включать вспомогательные мышцы, в том числе мышцы шеи, лестничные, поднимая, да, расширяя грудную клетку за счет работы мышц шеи. Но это не их работа. Они не должны заниматься дыханием. Их работа шею вертеть, да? Ну вот, голову. куда надо смотреть, да? Вот. Поэтому они через какое-то время входят в спазм. И угу. у вас начинается проблема вот здесь. Но она запущена отсюда. Вот. Это очень частая, опять же, проблема, то, что любят говорить у нас про шейный остеохондроз. Этот уже навязший диагноз в зубах, вот всем его ставят. На самом деле, вот у 90% людей проблема болей в шее упирается в неправильное дыхание. В то, что они не дышат диафрагмой, не дышат грудной клеткой, а дышат верхними мышцами, мышцами верхней порции трапеции, кивательной мышцы, да, и лестничной мышцы. Так, лягте на меня, расслабьтесь. Расслабьте животик. Вот, очень хорошо. И немножко попробуем расслабить вашу желудочную связку. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вдох, выдох. Отлично. Встаньте еще раз. Лучше стало в шее? Болезненность здесь.
Фиг знает, все равно больно.
Все равно больно да. еще, да? Давайте проверим голову сюда. Угу. Подавите вверх. Но ваша мышца усилилась. Угу. Ну, можно еще, как бы, наверное, если мы еще усилим,
ой, да, совсем надо. Вас. Силовая нагрузка, это же вредно.
Подавите. Но все равно вы стали лучше. Угу. То есть, в принципе, это говорит о том, что вот эти проблемы надо лечить отсюда. Еще очень часто с мышцами шеи, с проблемами шеи связаны мышцы нижней челюсти. Здесь болезненно?
Да.
Здесь?
Нет.
Здесь?
Ну да, чувствуется.
Здесь?
Нет.
Ну, то меньше. Есть, то есть довольно четкое напряжение идет по всей левой стороне, да? Угу. Угу. Откройте ротик, пожалуйста. Сейчас посмотрим. Угу. Подавите коленочки мне на руку.
Где? А, наверх?
Туда. Угу. Вот и. Так, стол тут тормозится.
Не знаю.
Стол должен тормозиться. Ну, здесь не тормозится. Ага. Теперь широко рот откройте. Подавите.
О!
А теперь наоборот, сожмите зубы сильно. Подавите. Теперь еще раз раскройте рот широко. Да, вам надо пореже открывать рот, Павел. Тогда вы будете гораздо сильнее. Это говорит, что кроме проблем шеи, здесь есть скрытая ягулярная компрессия. То есть компрессия в области ягулярного отверстия, где выходит из черепа блуждающий нерв. Блуждающий не в том, что он блуждает, это его название такое, блуждающий. Этот нерв иннервирует все внутренние органы на своей половине тела, кроме почек. То есть легкие, желудок, кишечник. Все это иннервируется этим нервом. Диафрагма тоже. То есть поэтому, опять же, если этот нерв зажат, он у вас зажат не постоянно, он у вас зажат перманентно, только когда вы рот открываете, да? То есть что происходит?
Уже есть постоянно.
Что?
Слово «перманентно» означает «постоянно».
Да? Хорошо. Он зажат у вас...
Периодически.
Согласен. Почему это происходит? За счет дисбаланса мышц нижней челюсти, да, когда вы открываете рот, у вас происходит скручивание костей черепа. Да?
Угу.
То есть, и, соответственно, в отверстии вот здесь вот этот нерв зажимается, да, и сразу иннервация нарушается, угу. парасимпатическая. Да? Вот. Ротик закрываете, все возвращается на круги своя. Вот. Поэтому на самом деле надо начинать отсюда вас лечить. Можно. И как я это тестирую? Например, прямая мышца бедра связана с тонким кишечником.
Угу.
Да? То есть вы открываете рот, тонкий кишечник сразу страдает, у него начинается иннервация, нарушается иннервация, и мышца, которая с ним ассоциирована, дает слабость при тестировании, да, она падает. Подавить. Откройте рот широко. То есть на правой стороне этого не происходит.
Да.
Посмотрим, что у вас здесь. Так. Подавить. И посмотрим, на что она реагирует у вас. Подавить. Нет. Да. Мы переключаем рецепторы в мышцах, как бы перепрограммируем нервную систему. Поставьте сюда же пальчики. Подавите. Еще раз. Еще. Угу. Часто это бывает достаточно. Подавите.
Да.
Сюда. Откройте рот. Подавите. Вот теперь вы можете открывать рот совершенно спокойно. Установлено, что те или иные мышцы имеют связь с тем или иным органом. Да? И если в органе какая-то проблема, орган смещен или орган, допустим, находится ну, воспаление, да, в нем происходит, то мышца с ним ассоциированная тоже будет отвечать, да, нарушением своей работы. И очень часто бывает, что ко мне приходят спортсмены, вот у меня не работает здесь, а я им говорю, вы знаете, чтобы вот это у вас заработало, вам там нужно вылечить желудок или вылечить легкие, да, или вылечить поджелудочную железу, да, и только потом мы можем включить, таким образом мы можем включить ваши мышцы в работу. Мышца может быть связана с позвонком, да, то есть смещение позвонка может давать мышечную слабость. Мышца может быть связана с меридианом китайским, да, и нарушение тока энергии по меридиану.
А вообще это все существует? У меня вот такое скептическое отношение всю жизнь.
Вы знаете, я занимаю, я отвечу так, китайцы за ним лечатся этим 3000 лет, и их уже 1.5 миллиарда. Значит, наверное, не зря. Легче стало?
Легче. Слева, правда, чувствую сильнее, чем справа.
Угу. Здесь? Здесь вообще ушло. Да, вот здесь вот еще есть небольшой триггер. Давайте с ними. Триггер – это участок спазма мышцы, локальный. Поставьте еще раз сюда пальчик. Давайте. Второй пальчик на него также. Угу. Подавить. Угу. А вот теперь еще раз посмотрим эмоции. Подавить. А вот это уже похоже эмоциональная проблема. Подавить. Угу. Да. Ногу не отпускайте. Давайте посмотрим, на какую эмоцию вам нужно работать. Подавить. Нет. Подавить. Да. Подавить. Нет. Подавить. Нет. Подавить. Усилилось. Угу. Подавить. Две эмоции. Гнев и тревога. Почему гнев и тревога? На постукивание по первой точке меридиана желчного пузыря ответила, да? А желчный пузырь – это гнев, да? Меридиан желчного пузыря связан с эмоцией гнева. И на постукивание по точке меридиана желудка. Это тревога, забота. Давайте полечим. Поставьте также пальчики сюда на болезненный участок. Нет, здесь можно... Да, давайте лучше два. Что значит ставится одна рука или две? Как бы, когда мы ставим две руки, мы включаем в проблему два полушария головного мозга. То есть мы посылаем сигнал отсюда, и мы посылаем сигнал отсюда, да? В нервную систему. Когда мы ставим одну руку, у нас увлекается только одно полушарие. повторите за мной. Я доволен.
Я доволен.
Я спокоен.
Я спокоен.
Я удовлетворен.
Я удовлетворен.
Еще раз. Я доволен.
Я доволен.
Я спокоен.
Я спокоен.
Я удовлетворен.
Я удовлетворен.
А теперь самое сложное. Повторите со мной. Я раскрываюсь в любви.
Я раскрываюсь в любви.
Еще раз. Я раскрываюсь в любви.
Я раскрываюсь в любви.
Уже лучше. Посмотрим. Подавите. Сейчас как?
Менее болезненно, по-моему, стало.
Да, и по ощущениям напряжение ушло. Это то, что, о чем я говорил, да? Напряжение мышц связано с непережитой до конца эмоцией, да? То есть с тем, что гнев и тревога у вас сидят, вы их переживаете, и они через мышцы себя проявляют таким образом. Давайте попробуем потестировать, с чем может быть связано. А, ну еще можно вот что просмотреть. Наличие активных сознательных, подсознательных и бессознательных у вас проблем. Ну, сознательными мы немножко вас уже потестировали, да? Держите ручки. Подавите вверх. Нормально. Теперь один глаз закройте. Подавите вверх. Теперь два глаза закройте. Подавите вверх. То есть четко есть бессознательная проблема, да, на один глаз, на закрывание одного глаза мышца падает. То есть вы ее можете не осознавать разумом, да, то есть вы ее активно не воспринимаете, да, но она формирует очаг возбуждения в коре головного мозга, да, и из-за этого меняет определенные функции работы вашей нервной системы. Во мне эмоция эмпатии и любви.
Во мне эмоция эмпатии и любви.
Я Бадыров Павел Олегович.
Я Бадыров Павел Олегович.
Здесь и сейчас.
Здесь и сейчас.
14 июня.
14 июня.
2014 года.
2014 года.
Вот, собственно, самый простой, но достаточно эффективный способ работы со страхами и подсознательными или бессознательными эмоциями. Да? То есть с помощью мышечного тестирования мы выясняем, с кем связана эмоция, какая это эмоция. Ну, обычно это три. Обида, страх, гнев. Да? И проговариваем вот эти фразы. То есть понимаю, принимаю. Да? Благодарен. Почему надо благодарить? Потому что любая эмоция в определенный момент времени человеку нужна, да, чтобы выжить. Да? Гнев, обида, страх. Все это, ну, нам помогает в определенные моменты жизни. Потом надо от этого освободиться. И не только освободиться, но и заместить это другими эмоциями позитивными. Любовь, принятие, эмпатия. И в конце надо обязательно вернуться, так сказать, в настоящее время. Проверим, насколько
осталось
или нет.
Пролететь на самолете.
Подавите вверх. Подавите. Угу. Закройте один глазик. Подавите. На данный момент эта проблема ушла. Нет, это абсолютно существует, это на сегодняшний день зарегистрировано приборами, да. Да, это нельзя определить на вскрытии, потому что субстрата анатомического нет. Да, но то, что это есть, это работает, я могу подтвердить на сотнях своих, в общем-то, пациентов, которых я вылечивал, часто даже чисто через энергетические взаимоотношения, через воздействие на определенные точки. Да? Мышца связана с эмоциями. Да? Даже у вас это была, да, такая ситуация. Вот. То есть, и вот все это должен прикладной кинезиолог, когда он лечит пациента, да, смотрит своего пациента, он должен вот это все как бы просматривать, да, интегрировать. И бывает, что одна какая-то проблема, но это такой легкий вариант, да, классический, как правило, у человека, конечно, приходит он с несколькими проблемами, да, и эмоциональная, и биохимическая, и чисто структурная проблема, да, и он требует воздействия разных сторон. Поэтому, собственно, кинезиолог, он подменяет собой нескольких врачей, да, то есть кинезиолог и обладает знаниями в области мануальной терапии и остеопатии, то есть работа с суставами, с мышцами, со связками, да, он обладает знаниями в области рефлексотерапии, то есть взаимоотношения точек взаимодействия меридианов. Он обладает определенными психотерапевтическими навыками, ну, может быть, не в полном объеме, как такой профессиональный психотерапевт. И обладает знаниями в области нутрициологии, то есть подбор, большая область кинезиологии, это правильный подбор микроэлементов, да, витаминов, питания. Вот. Выявление возможных в организме инфекций, токсических поражений, да, через, это тоже через
мышечные проявления.
Через мышечные проявления, да, есть такой феномен. Если на тело человека мы кладем назод гомеопатический, да, то есть что это такое? Это гомеопатическое разведение какого-то вещества. И в теле человека это же вещество присутствует, да, то мышца ответит изменением своего тонуса.
Прямо работает это, видно.
Это работает очень четко. Например, я могу сказать, что большинство моих пациентов поражаются, сколько я нахожу людей интоксикации тяжелыми металлами. То есть в неделю это 4-5 людей, у которых не выявлена интоксикация ртутью, свинцом, кадмием и подобными вещами. Да?
Вот в передаче «Железный рейтинг» вот, там про пломбу, да?
Да, там типичный случай, там амальгамная пломба, то есть содержащая ртуть пломба, которая токсически воздействует на организм, отравляет его.
И диагностика была именно такая, да, там через вот эти вот пробы, да?
Через назоды, то есть я клал разные назоды на тело и смотрел, как мышцы реагируют.
И у него такая пломба есть реально?
У него пломба есть, он пошел ее убирать, собственно. Да. Вот, надеюсь, просто в такой ситуации работать дальше, пока человек такую пломбу не уберет, это бессмысленно. Мы будем все время возвращаться обратно, да? То есть пока источник интоксикации, источник яда не убрали, с человеком ничего
хорошего. Пломба так сильно фонить может, да?
Очень сильно. Очень сильно. Очень сильно. Очень сильно.
И к чему, как правило, это приводит, кстати, если брать вот эти пломбы?
Это приводит к хроническим заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Это может приводить к различным проблемам с суставами. Достаточно большое количество людей, которые ко мне обращались с артрозами, да, с артритами, имели подобные пломбы. Но это, конечно, длительно, в течение 20-30 лет вот подобные пломбы. Вот. Это очень опасно. Потом, кроме пломб, например, очень часто дети у нас получают интоксикацию ртутью, поскольку у нас прививки, прививочный материал добавляется мертиолят, это соль ртути для консервации. И трехмесячным детям вводят эти... Вы не знали этого?
Нет.
Вот. Сейчас вроде мы переходим на другой тип там, прививочного материала, но тем не менее я достаточно часто это встречаю в своей практике. Очень будьте осторожны с той же красной рыбой, потому что искусственно разведенная красная рыба в водоемах...
Норвежский.
Да, лосось, да, лосось. Туда добавляют красную краску, а красная краска часто делается на основе кадмия. Вот, и даже была про это даже передача по какому-то каналу, вот, и, соответственно, человек, употребляя подобную красную рыбу, получает интоксикацию кадмием. Вот, и об этом не знает. Если, скажем, наша медицина...
Вот это тесты можно это дело выявить, да?
То есть, да, да. Не всегда и не у всех. И естественно, что это имеет свои ограничения, и это относительно, но тем не менее, это очень хорошая подсказка.
Вопрос. Инвазивные методы диагностики потом коррелируют с тем, что определяет врач-кинезиолог? Как
бы? Иногда да, иногда нет.
То есть все-таки бывает, что...
Вы знаете, да? Дело в том, что мои методы диагностики часто более точные. Например, если человек получил в раннем возрасте интоксикацию тяжелыми металлами, она у него не во всем организме, а только в печени. Вы не получите ничего у него по биохимическим тестам. Yeah. Дело в том, что, например, ртуть, она может заместить медь или цинк, да, в биохимической цепочке. И там внутри этой печени она и крутится, прямо внутри, ну, клетка гепатоцитов. И она, фермент отработал, распался, Потом начал снова синтезироваться, и ртуть опять захватилась, и опять фермент строился. То есть он как бы есть этот фермент, а по своей химической структуре он дефектен, он не работает, да? И у человека выбивается целая биохимическая цепочка, да, не работает. Почему, например, назначение вот в такой ситуации очень часто одни люди переносят, разные люди переносят одни и те же лекарства по-разному, да? Вот, казалось бы, назначаешь там четырем пациентам одни и те же таблетки, да? И все, одни говорят, а я себя хорошо чувствую, а другой, да я с ваших таблеток помираю. Почему? А потому что у них вот эти вот разные ферментативные цепочки выведения. У одного хорошо работают, а у другого по каким-то причинам выключены. Да? Вот, это очень тонкая такая диагностика, она требует
времени.
А не
может здесь быть история вот с тем, что вы как бы так некий диагноз ставите, а его, предположим, нет? А проверить вроде бы нельзя инвазивным способом. Вы говорите, вот у нас там есть некая проблема там в печени, да, вот она так далеко произошла, так глубоко зашла, что мы ее изнутри, снаружи не видим, да, там и кровь мы не получаем. А не может ли это быть вашей, в том числе, ошибкой?
Примерно? Может, конечно, я тоже ошибаюсь, как все люди.
Проверить это можно в конечном счете или нет? Или вот эти вещи, они уже только на вот этих диагностиках ваших и другими способами нельзя?
Вы поймите, скажем так, в любом случае, я подобные вещи я лечу гомеопатическими препаратами и добавками витаминов и минералов. Даже если я ошибся...
Я не к тому, что вы навредите, а к тому, что вот вы ставите диагноз, это же очень интересно, и потом, грубо говоря, другим каким-то способом найти подтверждение. Вот бывают случаи, что нельзя, да?
Бывают случаи, что нельзя. Бывает.
То есть никто не другой? Никогда,
ну, нет, скажем, наверное, это можно найти, но это требуется очень дорогостоящие и серьезные исследования. Например, те же паразиты, да, очень большая проблема у нас. Очень много паразитарных инфекций сейчас у людей. Вот. Но стандартные наши тесты, которые применяются в поликлиниках, они не выявляют, потому что для реального выявления паразитарной инфекции требуется специальная лаборатория со специальными методами. Да? И часто таких лабораторий либо их нет, либо она там одна на страну, и ее просто физически не сделать. Этот. Но в любом случае, вы поймите, во-первых, чисто экономически, да, мы не можем человека послать, например, на исследование там, 20 тяжелых металлов, да, потому что каждое исследование будет стоить там, 2-3 тысячи рублей. Да? Но я, протестировав, могу сузить. Угу. Да, сказать, а вот вы идите на ртуть. Да, мы не можем послать человека на тестирование, допустим, 30 паразитов. Да? Вот, но сузив, я могу его послать на 2-3. То есть это уже большое подтверждение, да, нашего, как бы нашей работы, то есть сужение диагностического поиска.
А вы не можете ошибиться и оставить что-то вне?
Ну, могу, конечно. Я же тоже человек. Вот. У меня был случай, когда ко мне обратились ребенок новорожденный, да, ему была поставлена врожденная генетическая непереносимость молока.
Материнского?
Любого молока. Вот. И когда я приехал его смотреть, я с помощью теста определил, что у ребенка есть заражение грибком. Аспергиллусом такой грибок. Ну, им от него умирали археологи, которые скрывали пирамиды Хеопса. Вот. И этот тест очень четко подтвердился лабораторными методами. Вот. И пролечили мы этого ребенка гомеопатическими средствами противогрибковыми специально.
Есть такие?
Да. И слава богу, в общем-то, через 2 недели у него все прошло. Ребенок вернулся к нормальной жизни, стал употреблять молоко, и потом переделали этот тест на генетическую непереносимость, там никакой генетической непереносимости не было, к счастью. Да. Это к тому, что у нас сейчас, вот, опять же, очень модные различные генетические заболевания, да, выявлять. И, как бы, ну, и вот,
например, у меня.
Да, к примеру, у вас. И человека подсаживают после этого, да, на ограничение питания или на какие-то продукты. А я думаю, что в очень большом проценте случаев это не выявленные инфекции, не выявленные интоксикации. Вот на какие-то действительно очень глубокие.
То есть, мне есть смысл поковыряться в этом направлении.
Да, я думаю, что нам с вами есть смысл еще встретиться и посмотреть вас вот на какие-то такие вещи.
Любопытно. И вы сказали, что гомеопатическими средствами грибок даже лечится?
Да.
Казалось бы, там вроде действующего вещества практически нет. Такие, в общем,
у детей вообще замечательно работают гомеопатические средства, потому что гомеопатическое средство, оно как бы показывает... Ну, у меня не классическое гомеопатическое средство, а по сути это та же гомеопатическая копия грибка в высоком разведении. И она как бы показывает организму путь, что нужно сделать. куда надо бросить силы. У детей это работает очень хорошо, у взрослых немножко похуже, но тоже работает.
Давайте, если можно, поближе к спортсменам, потому что у нас очень аудитория больше спортсменов, здоровый образ жизни. С чем чаще всего к кинезиологам приходят, и где вы чувствуете наибольший потенциал свой, где вы могли бы пригодиться, как бы наиболее?
Ну, на самом деле, я работаю со многими видами спорта, да. Это вот пауэрлифтеры, бодибилдеры, это футболисты достаточно много ко мне обращаются, сноубордисты, так получилось, но у меня много друзей среди сноубордистов, я сам занимаюсь этим. Вот. На самом деле, любой вид спорта, он как бы нуждается, да, любой спортсмен в любом виде спорта нуждается в помощи прикладного кинезиолога. Ну, может, кроме шахматиста, наверное. Вот. Потому что, ну, на мой взгляд, прикладная кинезиология, она вообще для спорта идеальна. Потому что мы работаем с мышцами. Мы заточены на определение, почему мышца работает и почему она не работает, да?
А помочь этой мышце работать, если она здоровая, есть методики какие-то кинезиологические?
Вот то есть увеличить ее возможности, да, возможно.
Есть даже такое.
Да. Есть общие возможности, скажем, увеличить ваше аэробное, анаэробное дыхание, да, улучшить, да. Есть возможности протестировать мышцу с нагрузочными пробами, да. То есть вот я у вас тестировал мышцу однократно, да, а ее можно потестировать, допустим, 20 секунд. Да, у здорового человека. У вас, наверное, она 30 секунд должна работать, даже 40. И посмотреть, что еще надо добавить. Обычно это, в общем-то, добавление идет каких-то микроэлементов, витаминов, да, минералов, аминокислот. Но я, например, работаю только монопрепаратами. Я не люблю поливитаминами работать. То есть я должен понимать, что вот я дал человеку этот витамин конкретный, и вот как он работает, да, через неделю, там через две я его посмотрю и смотрю, насколько это улучшило ситуацию. Вот, ну, элементарный пример. Например, очень часто слабость голеностопного сустава, травма голеностопного сустава футболистов и нестабильность его связана с нехваткой витамина В12. Вот, и даешь футболистам В12, и у них улучшается состояние мышц голени, да, голеностоп стабилизируется, и они, возможность их травматизации уменьшается. К сожалению, большинство людей и большинство спортсменов ко мне приходят уже после травмы, а не до того. И я по этому поводу хочу сказать, что ни одна травма, ну, если вам кирпич, конечно, на голову не упал, не возникает на пустом месте. То есть в большинстве случаев для любой травмы есть уже какие-то изменения. Да? Скажем так, даже у самого здорового человека я найду какие-то неработающие мышцы, вот, которые вообще ни на что не жалуются. О чем это говорит? О том, что он компенсирован. Угу. Да? Наше тело имеет способность компенсации. Вот. И травма проявляется тогда, когда вот эта способность компенсации у нас заканчивается. Все, организм сдался, у него нет возможности вот обходных путей. Плюс на какой-то, да, повышенной нагрузке. Да? Вот недавно футболиста я лечил, как раз они приехали из Италии с Кубка Европы по пляжному футболу, да, и у него действительно была проблема длительное время компенсированная, но она декомпенсировалась, когда они сыграли две игры в день. Все, организм сказал, все, я больше уже не могу, истощился.
Запасы, да, да, резервы.
Да. Очень у меня мой коллега, он работает с велосипедной командой «Катюша», вот, и он только диетой, только правильным кинезиологическим подбором пищевых, как бы, пищи.
Это тоже кинезиология,
да? Он вывел там одного из своих велосипедистов за год, там, с 16-го места до 1-2. Ну, то есть, конечно, понятно, что и сам велосипедист старался, да? Ну вот, но тем не менее. И когда этот велосипедист ушел из этой команды, да, и уехал, он испанец уехал обратно к себе, то, в общем-то, к сожалению, он быстро скатился обратно.
Вопрос. Кинезиология используется или в качестве диспансеризации какой-то, да, на уровне тестирования до возникновения проблемы? Есть такая практика?
Никогда с тобой уже приключилось? К сожалению, пока нет. Вот сейчас пытаюсь внедрить.
То есть такая идея на уровне а-ля вот именно диспансеризация,
да,
то есть просто,
да,
выявлять,
да,
и коррегировать,
выявлять,
до того, как произошло.
Да, да. У спортсменов, я считаю, это, да, очень важная идея.
А если вести разговор не о спортсменах, а о людях, которые занимаются в фитнес-клубах, например, там, или вот как здесь, в wellness-клубах, то есть людям, занимающимся, так сказать, своим здоровьем, насколько могло бы быть это все использовано для того, чтобы на входе человеку подсказать, куда и как ему двигаться, да?
Ну вот сейчас как раз такой у вас, что называется, вопрос в точку, потому что меня еще спортивные клубы в Москве попросили подобную вещь для них разработать. Такой есть «Зебра».
У них, ну, знаю,
да, сеть «Зебра», вот они заинтересовались. Вопрос сложный, потому что, видите ли, подготовка специалиста, она достаточно такая длительная по прикладной кинезиологии.
Кстати, вот сколько?
Ну, сама по себе вот школа у нас это 2 года, это 8-10 семинаров по 4 дня. Но это уже имеются в виду люди, которые хотя бы имеют минимальные знания, хотя бы среднее медицинское образование. Вот. Я не обязательно беру, настаиваю, чтобы люди имели высшее медицинское образование. Вот. Хотя бы среднее, да? Ну, то есть человек должен хотя бы знать, что такое мышца, где она расположена, да?
А базовые знания иглы, рефлексотерапии, там вот эти, они нужны для освоения?
Нет, я даю их на... Мы даем их на семинарах. Мы, конечно, даем не рефлексотерапию в полном объеме, мы ее немножко сужаем. Хотя вот у меня один мой ученик, который учился у меня в группе, он юрист, не имеет медицинского образования, но прекрасно научился, по крайней мере, в своей семье, всех лечит, работает. Ну, он прием, естественно, не ведет, но на бытовом уровне использует достаточно широко эти методы. Вот поэтому я сейчас работаю над такой вот как бы программой, упрощенной именно для инструкторов, скажем, фитнес-клубов, чтобы какие-то базовые точки дать им, да, реперные пункты, почему можно определить, что человеку надо, что не надо, что нельзя, что можно, чтобы не было действительно травматизации, поскольку большинство травматизаций происходит у людей на самом первом этапе тренировок, когда они только приступают.
То есть, по идее, такого рода работы применительно к людям, которые занимаются здоровьем, на уровне входного какого-то тестирования и потом мониторинга, она, в принципе, актуальна была.
Да, да. Да.
Она сочетаема с какими-то... Вы вообще используете какие-нибудь способы диагностики, кроме того, что вы делали, вот, например, сегодня?
Да, конечно.
Приборные какие-нибудь вещи?
Ну, я не использую. Вот у себя, у меня в кабинете есть приборы, но я их не использую. Ну, при необходимости это МРТ, рентген, стандартные биохимические анализы, там, клинический анализ крови. Все это я использую. В некоторых случаях, если вот очень сложные вопросы по диагностике, допустим, инфекции, интоксикации, это метод Фоля или вегеторезонансный тест мне помогают. Угу. То есть на функциональном уровне.
Ну, такие вещи вот сталкивались, я забыл, как называется сейчас, выскочила, где по изменению кардиоритма в зависимости от статического положения, да, там вегетативная система нервно определяет. То есть там в положении лежа пульс меряют, в положении стоя, длительное измерение, и в зависимости от этого там определяет ситуация, там, связанная с напряжением или там перенапряжением парасимпатических, симпатических.
Есть такая, да, ритмокардиография.
Да, 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 да.
Да, но это очень общая методика. Она, понимаете, не дает ответы на более локальный вопрос. Почему кинезиология, как бы ее тяжело вставить в общие рамки?
А если, например, ту методику использовать, как, грубо говоря, просто выявление проблемы для того, чтобы при ее наличии начать искать?
Не
Она
могу
сейчас, достаточно проста, с точки
не
зрения,
могу сейчас ответить на этот вопрос вам.
Диагностики и по времени.
В принципе, может быть, да.
Потому что я вот на самом деле к вам сегодня пришел общаться там по поводу меня посмотреть, имея до этого незадолго такого рода тестирования, где мне сказали, у тебя есть проблема там на уровне некого истощения вегетативной нервной системы. И это меня исподвигло взять и попробовать углубленно поговорить.
По психоэмоциональным вещам.
Да, 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 в том числе.
Видите ли, истощение вегетативной нервной системы тоже может быть у вас, ну вот, основное это вот проблемы эмоциональные, которые мы сегодня выявляли и убирали. А может быть у вас просто нехватка каких-то веществ, я сегодня не брал с собой тест-наборы, да, допустим, для синтеза ацетилхолина, да, тоже как вариант. Или наоборот, у вас избыточно адреналин выделяется, да, и это приводит...
А вот недостаток или вот ацетилхолин вот этого тоже выявляется, как бы, да?
Кинезиологически, да, можно выявить.
Есть тесты какие-то?
Да.
Ну, прикольно, интересно. То есть это, грубо говоря, ведет к тому, что ты находишься в состоянии депрессии какой-то, да?
Да, да, да. Ну, а опять же, это обычно упирается все в какую-то, либо в нехватку каких-то микроэлементов, вот, либо в избыток каких-то токсических веществ.
Угу.
То есть, если
что еще... тоже можно дальше.
Да, что тоже найти, можно раскручивать.
Найти
да.
можно.
Да,
как
да.
Бы...
То есть дисбаланс вегетативной нервной системы это просто вот как визитная карточка этого. Да? То есть как
это маячок,
да, 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 красный флажок, абсолютно верно.
То есть, в принципе, наверное, та методика вполне могла бы быть подспорьем для того, чтобы, выявляя вот этот красный флажок, начинать искать как бы
причину. Ну да, да, да.
Крайне интересно было сегодня с вами пообщаться. Большое спасибо. Я, наверное, бы к вам еще заскочил для того, чтобы посмотреть поглубже то, что мы посмотрели сегодня.
Буду рад.
Да, большое спасибо за то, что выделили время, что нас посетили. Очень было приятно пообщаться.
Спасибо. Вам спасибо.
У нас сегодня в гостях был, вот, на мой взгляд, очень интересный человек, которого я, ну, я с таким пока не сталкивался. Надеюсь, вам тоже будет это интересно посмотреть. Якушанец Никита Юрьевич. И я надеюсь, что мы, может быть, еще и вернемся к этому разговору, потому что тема крайне необычная и, по-моему, очень глубокая. Большое спасибо. До новых встреч. С вами был Павел Бадыров.